В начале нашего курса я хочу вам кое в чем признаться. Вообще-то, мое признание включает целых три пункта. Если вы со мной еще не знакомы, не хотелось бы шокировать вас чрезмерной откровенностью, но вот первый пункт. Я мало смотрю телевизор, потому что мне не нравится, что там показывают. Да-да. Мне не нравятся наши телепередачи. Я считаю, что большей частью там нечего смотреть. Я честно вам признаюсь. Второй пункт. Из всех ненавистных мне телепередач я больше всего не переношу реалити-шоу. Вы заметили, что в последние годы этих шоу появилось как грибов после дождя? Итак, перед вами человек, который не любит телевидение и терпеть не может реалити-шоу. А теперь третья часть моего признания. Недавно я посмотрел одно реалити-шоу, да-да, и оно мне очень понравилось. Оно называется «Квартирный вопрос». Это было воскресным вечером. Я проповедовал в церкви, потом пришел домой, захотелось расслабиться, и я включил телевизор без всякого представления о том, что там идет. И сразу же мне попалась история об одном мужчине с 5 детьми, из которых 4 подростки. Ведущий рассказал, что жена этого мужчины умерла 2 года назад. Из различных деталей этого рассказа стало ясно, что он верующий. Он работал на 2 работах и старался как мог быть хорошим отцом. И всякий раз, когда речь заходила о его жене, у него на глазах выступали слезы. Было видно, что между членами этой семьи очень тесные отношения, и я невольно стал о них переживать. А суть этой передачи в ее американском варианте в том, что ее организаторы выбирают семьи в самых сложных обстоятельствах, нанимают команду строителей и дизайнеров, а также обращаются к соседям, друзьям, знакомым этой семьи и просят их послужить своими способностями. Когда приезжает команда профессионалов, семью отправляют в отпуск на неделю, и за это время их дом полностью переделывают. Ну, допустим, снаружи некоторое сходство остается. Но в том доме, например, снесли стены, увеличили площадь, надстроили еще 1 этаж, обустроили комнаты для каждого ребенка. И все это в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Отец работал на 2 работах, пытаясь прокормить семью, и ему оборудовали чудесный кабинет, чтобы одной из работ он мог заниматься дома. Представьте, в семье 4 подростка без всякой надежды получить высшее образование, ведь на это нет денег. Один из мальчишек очень сильный, много качается, специально для него построили спортзал с винтовой лестницей, нафаршированный всевозможными тренажерами. Одна из девочек любит искусство и мечтает в будущем стать дизайнером или художницей. В ее комнате мебель теперь складывается и убирается, чтобы было место для рисования. Еще один мальчик мечтает работать с животными, и все в его комнате теперь связано с животными. Там есть аквариум, и даже на покрывале и подушках изображены разные звери. Каждая комната спроектирована согласно желаниям и дарованиям своего хозяина, и все это помогло их семье зажить совершенно новой жизнью, несравненно лучшей, чем они жили прежде. И потом семья возвращается из поездки, видит свой новый дом, и все соседи, которые помогали в ремонте, стоят рядом и хлопают в ладоши, и все радуются, как дети. Грузовик с инструментами отъезжает, семья открывает двери, переступает через порог, и вот что происходит. Они начинают плакать. «Папа, смотри!» Все вместе осматривают одну комнату за другой, и авторы передачи рассказывают, почему они решили сделать именно так и как это послужит потребностям семьи. Не уверен, что создатели этой передачи люди верующие, но они так искренне полюбили эту семью, что не могли не плакать. И соседи тоже плакали, и сама семья плакала. И я, сидя на диване, ненавижу реалити-шоу, но вот это мне нравится. В собственной гостиной я рыдаю крокодильими слезами. И я подумал, как же все-таки нам нравятся такие преображения? А потом я задал себе вопрос, что же это такое и почему оно так нас привлекает? Позвольте предложить вам определение того, что такое преображение. Это когда вы берете что-то старое, сломанное, несовершенное, поврежденное или бесполезное и превращаете его во что-то исправное, полезное, прекрасное и новое. И потом я спросил, ну и что с того, что старая вещь становится как новая, или поломанная становится исправной, или что-то страшное становится красивым и полезным? Почему нам это так нравится? Причин может быть масса, но я назову вам три самые важные, на мой взгляд. Во-первых, я думаю, что в глубине души нам всем очень нравятся позитивные перемены. Каждый человек радуется, когда видит, как что-то меняется к лучшему. В детстве я любил собирать старые тусклые монетки. У нас дома был такой порошок, что стоило потереть, и монетка сияла, как новая. Помните? Вы тоже так делали? Я был в восторге. В позитивных переменах есть что-то такое, что не оставляет равнодушным ни одно человеческое сердце. Вторая причина, по-моему, состоит в том, что нам очень любопытно, какие навыки и творческие способности могут превратить старое в новое, разбитое в целое, уродливое в прекрасное. Да, это любопытно. Помню, как я посмотрел «Квартирный вопрос», я все время интересовался, как же они смогли выбить всю стену целиком, как они смогли надстроить второй этаж, ведь дом совсем небольшой. Оказывается, зрителям было настолько любопытно, что теперь сделали вторую передачу, которая идет по понедельникам в дополнение к воскресным. Она называется «Квартирный вопрос. Как им это удалось?» Просто люди сгорали от любопытства. «Эй, мы видели, что вы сделали, но скажите, как вам это удалось?» И, наконец, третья причина, почему нам нравится преображение. Мне кажется, все мы втайне мечтаем о преображении какой-то стороны нашей жизни или отношений. Я такой же человек, как и вы, и в глубине своего сердца я, как и вы, мечтаю, ах, как бы я хотел измениться, как бы я хотел сменить некоторые свои старые черты на новые, как бы я хотел наладить разрушенные отношения. Хочу перемен. И знаете, не нужно чувствовать вину за такие желания. Я думаю, они даны Богом, заложены в нашем ДНК, в сердце и в разуме. Мы хотим перемен. И позвольте заявить, что самое радикальное преображение происходит тогда, когда над сердцем человека работает Иисус Христос. Он забирает старое и дает новое. Он исправляет то, что поломано. Он преображает все бесполезное и нелепое, делая его полезным, здравым и прекрасным. Думаю, наша тяга к переменам дана нам именно тем, кто является автором и исполнителем преображения. Посмотрите на ссылку в вашем пособии. «Величайшее преображение». 2 Коринфянам 5:17. Там сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Бог горячо желает, послушайте внимательно, Творец всего сущего, ваш Создатель, желает преобразить жизнь каждого человека на земле, полностью преобразить. Бог хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок испытал преображение отношений, чувств, духовной жизни, внутреннего мира, чтобы мы изменились навсегда. Он хочет воссоздать нас заново, забрать старое и дать новое. Он хочет, чтобы вы открыли свое сердце для Него и жили в отношениях с Христом, который даст вам новые желания, новое будущее, новую цель, новую жизнь и свободу. Он хочет простить ваши былые ошибки, очистить вас и помочь вам оставить прошлое позади. Бог хочет преобразить вашу жизнь, как и мою, и Он это делает через Своего Сына Иисуса Христа. А теперь я бы хотел провести небольшой разбор слова. Вы готовы? Пожалуйста, откройте Библию на послание к Ефесянам. Давайте попробуем найти ответ на вопрос, как это происходит. Ведь мы только что сказали, что Бог желает нас преобразить. Но как? Как Он это делает? Как раз об этом идет речь в послании к Ефесянам. Начнем со второй главы, где сказано, какими мы были раньше. Здесь описана картина «до», а чуть позже мы увидим картину «после». Итак, первые три стиха второй главы Ефесянам говорят, что было до духовного капремонта, до того, как выбили стену и надстроили второй этаж. Послушайте, что здесь сказано. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все без исключения, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Этот фрагмент можно изучать очень долго. Но позвольте быстро поделиться с вами тремя наблюдениями о том, какими вы были до того, как познали Христа, или какими вы есть сейчас, если еще не знакомы с Ним. Во-первых, здесь сказано, что мы были мертвы по преступлениям. С богословской точки зрения, это попросту означает, что мы были отделены от жизни в Боге, отделены от Бога. Между нами была стена или пропасть. Мы были отделены от Бога, создавшего нас. Во-вторых, как вы, наверное, заметили, мы с вами были пленниками этого мира, князя, господствующего в воздухе. Мы были пленниками вредных привычек, неправильных отношений, угождений людям и так далее. И, наконец, здесь сказано, что нам был уготован Божий гнев. Существует наказание за действие, которое причиняет боль другим, за воровство, ложь, манипуляцию людьми, хвастовство и многое другое. Бог говорит, вот кем вы были, мертвыми, пленниками этого мира, объектом Божьего гнева, и тут происходит внезапный поворот к лучшему. Кем мы являемся сейчас? Я говорю о тех, кто состоит в личных отношениях с Богом через веру в Иисуса Христа. Что здесь сказано, начиная с 4 стиха? «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И что Он сделал дальше? «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если бы у нас было много времени на изучение этого отрывка, вы бы увидели, что произошли потрясающие перемены. Вы были мертвы, а теперь живы. Вы были в плену, а теперь вы избавлены от власти греха, от хватки сатаны, от прошлых ошибок. На вас был направлен Божий гнев, но теперь у вас новое положение перед Богом. Вы праведны, очищены, у вас новая сущность, новая сила, новое будущее, новая цель, новая семья, новые полномочия и, наконец, к превеликому удовольствию, у вас новое наследие. Вот вам до и после. Может быть, вы спросите, зачем, для чего Бог это сделал? Взгляните на стихи с 7 по 9. Заметьте слово «дабы». То есть здесь объясняется для чего, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И дальше очень знакомые стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от ваших стараний. Преображение осуществляется только Богом, а не вами, чтобы никто не хвалился». Бог желает полностью преобразить вашу жизнь и сделать это для того, чтобы вы увидели богатство Его благодати и благости к нам во Христе Иисусе. Позвольте рассказать вам одну историю, которая, на мой взгляд, хорошо это иллюстрирует. Я знаком с одним человеком. Зовут его Джим. Когда-то раньше Джим вел совершенно иную жизнь. Он жил на Аляске, часто ездил в Мексику и вел бизнес по всей Калифорнии, а бизнес состоял в продаже кокаина. При этом он и сам употреблял кокаин и алкоголь, а его семья была на грани развала. Частенько он пребывал в бегах, семейная жизнь пошла под откос, дети отбились от рук. В общем, хуже некуда, человек оказался полным духовным банкротом. Его жизнь, семейные отношения, здоровье, все было подорвано наркотиками, алкоголем и наркоторговлей. А потом Бог начал славный процесс преображения, и Джим пришел ко Христу там, на Аляске, и он понял, что ему нужно переехать, что на Аляске его ничто хорошее не ждет. В конце концов, он оказался в Северной Калифорнии. В то время он был еще новообращенным и мало что знал. Прошло 4 недели после его переезда. Он привык к деньгам, но теперь начал новую жизнь инкогнито и устроился работать уборщиком в школе. Он перестал пить, люди из церкви ему помогали, и он начал понемногу читать Библию. А мы тогда только недавно стали работать в той церкви, может, год. У нас было старое здание, и моя жена организовала там небольшую библиотеку, всего несколько полок. До сих пор хорошо помню, как познакомился с Джимом и его женой. Это было в перерыве между служениями. Я подошел к Терезе спросить, как у нее дела, а тут подошла эта пара, и в них было нечто такое, что взывало к сочувствию. «Кто-нибудь, помогите! Хоть кому-то есть до нас дело! Мы сегодня первый раз в церкви!» Что-то вроде того. А моя жена очень милосердный человек, к счастью для меня, да и для других людей тоже. Она позвала эту пару в гости, мы пообщались, и вскоре они стали приходить к нам в библиотеку. Она начала встречаться отдельно с женой Джима, а потом я узнал его историю. Теперь перемотаем время вперед. Через пару лет Джим стал работать уборщиком и сторожем в церкви. А примерно через 3 года он стал встречаться в подвале с 3 алкоголиками, чтобы помочь им перейти к трезвому образу жизни. Они приходили примерно раз в 2 недели, но дела шли не очень хорошо, и Джим расстраивался. Однако понемногу Бог преображал его сердце и разум через общение с верующими и через свое слово. Джим стал очень серьезно относиться к вере. Теперь он уже твердо стоял на ногах. Он стал посещать малую группу в нашей церкви, где лидером был Джо, замечательный семейный консультант, который вложил в Джима часть самого себя. И Джим задался вопросом: «К чему призывает меня Бог? Чему посвятить свою жизнь?» Его служение не клеилось, но он услышал об успешном служении реабилитации в одной из церквей Южной Калифорнии. И он сказал: «Хочу поехать и посмотреть на это служение. Я и еще 3 или 4 бывших наркоманов из нашей церкви, мы бы хотели вместе поехать туда и поучиться. Мы выделили им немного денег. Есть мечта, ищи команду, собирай деньги». Они съездили в Южную Калифорнию, посмотрели на это служение и вернулись. Вот что произошло. Этот уборщик, которого спас и преобразил Христос, через 3 года после покаяния съездил на обучение вместе с группкой из 3 или 4 человек. Еще через 1,5 года у нас было 2-е по величине служение реабилитации во всей Северной Калифорнии. Их встречи по пятницам были забиты. Служение росло. Помню, как-то раз после служения ко мне подошел один мужчина и сказал: «Ой, у меня вчера была сумасшедшая ночь, я чуть коньки не отбросил». «А что произошло?» — уточнил я. «Что произошло? Передозировка героина». «Ничего себе! Героин!» И этот человек подходит ко мне после служения и просит о помощи. Но я, конечно, не показал своего ужаса. «Что ж, я рад, что вы пережили эту ночь и что Бог привел вас сюда». И тут я подумал: «Джим, вы могли бы подождать здесь минуточку?» Я пошел и привел Джима, и пару минут понаблюдал за их общением. Джим посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ну что, ты согласен, что тебе нужна помощь?» Я стоял рядом и думал: «Джим, с этим человеком стоит быть полюбезнее». Но Джим знал, что делает. «Тебе нужна помощь или нет?» Разговор был прямой, и тот парень ответил: «Да, очень нужна». «Прекрасно. Вот что от тебя потребуется. Мы будем относиться к тебе с любовью и говорить тебе правду и так далее». Я видел, что служение Джима растет и растет. Спустя какое-то время Джим понял, что его призвание и дары ведут его дальше. Он пошел учиться в христианский колледж. Не знаю, как его приняли, кажется, у него не было базового образования, но его приняли, и он прошел 2-годичный курс по работе с наркозависимыми. Джим стал пастором нашего реабилитационного служения и сейчас выступает по всей стране совместно с людьми из того служения из Южной Калифорнии. Разве это не преображение? Разве это не похоже на то, о чем мы говорили? До. Мертвый по прегрешениям пленник, после живой свободной жизни Джима. Это не просто иллюстрация ко 2 главе послания к Ефесянам, стихам с 1 по 9. Это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в жизни каждого человека в этой комнате. Вы спросите: «Откуда я знаю?» Посмотрите на 10 стих. Вот что я вам хочу показать. Вы шедевр, над которым трудится Бог. Итак, 10 стих. «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вы его шедевр. Джим не один такой особенный, а каждый человек на земле. Ведь что сказано? Кто во Христе, любой мужчина, любая женщина, тот новое творение. Что сказано? Древнее прошло, теперь все новое. Все становится новым. Это процесс. Теперь, пожалуйста, достаньте ручки. У вас есть ручки? Обведите кружочком слово «творение». Подчеркните волнистой линией слова «созданы во Христе Иисусе». И возьмите в рамку слова «на добрые дела». Ибо вы, его творение, созданы во Христе Иисусе с целью творить добрые дела, и обратите внимание, которые Бог предназначил вам исполнять. Бог хочет полностью преобразить вашу жизнь. Он хочет дать вам еще один шанс. Скажите, особенно мужчины, вы когда-нибудь бросали мяч в корзину на счет? Или, может, стреляли в тире? А может, еще и на деньги? Конечно, вы таким не занимаетесь, но разве что в далеком прошлом. В общем, предположим, каждому предоставляется серия бросков или выстрелов, а вы еще не разогрелись и с первого раза промахиваетесь. Тогда вы восклицаете: «Не считается, играем заново!» Ведь вам хочется показать себя достойно, я еще не разыгрался. Вот сейчас разыграюсь, это не считается. Давайте начнем сначала. Ведь правда, нам всем иногда хочется начать сначала. И знаете, что говорит Бог в этом стихе? Он хочет позволить вам начать сначала, дать еще один шанс, подарить новую жизнь. Словом, переведенное как «творение» в греческом оригинале означает шедевр, который еще не завершен, над которым автор еще работает. Представьте себе великолепное произведение искусства. Вы холст, и Бог рисует на нем что-то, воссоздает, реставрирует. Вы у него на мольберте, и вы шедевр, его творение, созданное во Христе Иисусе. Или можете представить, что вы скульптура, и Бог лепит вашу жизнь. Он берет глину, из которой вы созданы, и придает ей новую форму. Он продолжает вас творить, вы его творение. А можете представить, что вы литературное произведение. Это же слово употреблялось применительно к еще незаконченному стихотворению или рассказу. Вы Божье творение, и Он воссоздает вас, и сейчас через ваши с Ним отношения во Христе. Зачем? С целью творить добрые дела, делать добро. У Бога есть цель для вашей жизни. Разве вам это не известно? 23 миллиона человек купили книгу «Целеустремленная жизнь». Очевидно, это свидетельствует, что в глубине сердца каждый человек стремится обрести цель. И Бог говорит, что у Него есть для вас цель – творить добрые дела. Вы обратили внимание на слова, которые Бог предназначил вам исполнять? Еще до основания земли Бог знал и любил вас. Он понимает вас, заботится о вас, хочет вас спасти. Он хочет помочь вам избавиться от груза прошлого, дать вам отношения со Христом, явить вам свою благость, любовь и мудрость. А кроме того, Он хочет полностью преобразить вашу жизнь, наполнить ее красотой, любовью и добротой, вместо всего того, что было в ней раньше. И Он заранее приготовил ряд добрых дел, хороших поступков, достойных целей, которые вам предназначено достичь. И через минуту мы узнаем, что Он также одарил вас дарами, то есть дал все инструменты, необходимые для выполнения этих дел. Как вы думаете, какие добрые дела Бог предназначил выполнять моему приятелю Джиму? Несложно догадаться. Бог заранее знал, что спасет его, восстановит его жизнь и даст ему необходимые дары, чтобы он мог служить сначала наркоманам, затем алкоголикам, затем сексуально зависимым людям, затем созависимым. Наше реабилитационное служение росло и росло, привлекало людей с разного рода зависимостями, и любовь и благодать Божья изливались на этих людей через Джима и его команду. Вот вам и добрые дела. Хочу вам сообщить, что Бог желает действовать так же и в вашей жизни. Такова Его воля. Вы шедевр, вы уникальный человек. Бог продолжает трудиться над вами, но каким образом Он это делает? Насколько мне известно, нет такой волшебной кабинки, куда можно зайти, закрыть дверь, включить духовный суперлазер, и древнее прошло. Теперь я новое творение во Христе. Думаете, такое возможно? Во всяком случае, со мной было не так. Тогда как же это происходит? Бог говорит вам об этом здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, начиная с 18 стиха. Следите, вот что говорит Бог. «Потому что через Него и те, и другие, евреи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном Духе». А дальше 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, слушайте внимательно, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь». В жилище Божие Духом. Если вы можете подчеркивать в своей Библии, подчеркните несколько ключевых слов. Итак, во-первых, это слова «свои Богу» в конце 19 стиха. Далее заметьте, что вы – это здание, святый храм, который устрояется и становится жилищем Божьим. Действительно, существует особое место, где Бог преображает нас. Но это не волшебная кабинка, это дом, особенный дом, святой храм, община, созданная Богом. И знаете, как этот дом называется сегодня? Павел упоминает здесь о тайне, которую подробнее разъяснит в 3 главе, о том, как объединятся евреи и язычники. Эта тайна была в уме Бога от начала времен, но только сейчас Он ее открыл и теперь строит новый дом, где люди смогут преображаться, где старое будет заменено новым, где глава всему Христос, и Он же краеугольный камень. Это церковь. Дом, где Господь преображает людей, называется церковью. Не подумайте, что я говорю о церковном здании, о формальной религии. Я говорю о живых, дышащих, несовершенных Божьих людях, которые разделяют жизнь друг друга, ведут себя искренне, стараются хранить себя в чистоте, силой Святого Духа, по Слову Божьему, поддерживая друг друга в этом духовном доме, где происходит преображение. Именно так действует Бог. Именно поэтому поместная церковь – это надежда мира. К сожалению, многие поместные церкви не исполняют то, чего Бог от них ожидает, а следовательно, в жизни людей не происходит чудесного преображения. Но церковь – это не просто здание. Итак, Павел говорит нам, где происходит преображение? В церкви, в духовном доме, где Божьи люди собраны вокруг Его Слова и наполнены Его Духом, а в центре всего стоит Христос. А теперь перейдем к 3 главе, где Павел говорит о предназначении. Зачем Богу церковь? В чем ее предназначение? 10 стих 3 главы. Ее предназначение в том, чтобы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Так где же происходит преображение? Где? Во-первых, как мы только что сказали, в сообществе верующих, а во-вторых, у нас внутри. Посмотрите чуть ниже на молитву апостола Павла. Там сказано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа», я читаю с 14 стиха 3 главы, «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его», где? «Во внутреннем человеке». Зачем? «Чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Так где же Бог осуществляет преображение? В двух местах. Во-первых, в доме, который есть Церковь Христова, которую Он продолжает устроять. Во-вторых, в сердце, во внутреннем человеке каждого, кто позволяет Святому Духу его изменить. А зачем Бог это делает? Чтобы явить всему миру свою многоразличную премудрость. А теперь я хочу рассмотреть вопрос «как?». Каким образом Бог преображает людей? Не знаю, как вы, а я хотел бы преобразиться и как можно больше. Так как же Бог это делает? Как вы помните, во 2 главе говорилось, кем мы были и кто мы сейчас. В 3, зачем все это происходит и где. А теперь внимание на 4 главу, начиная с 7 стиха. В первых 3 главах автор объясняет верующим, вот кто вы теперь, вот ваша новая сущность во Христе, вы сын или дочь Бога, вы усыновлены, любимы, запечатлены Святым Духом, у вас есть наследие, вы любимы и приняты в возлюбленном Сыне Божием. А затем, с начала 4 главы, Павел говорит, «Поскольку Бог уже совершил для вас все эти чудесные, потрясающие дела, поскольку это уже сбылось и уже дано вам, и вы никак не можете этого заслужить, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И дальше 4, 5 и 6 главы говорят вот о чем. «Смотрите, вот истина, в которую вы верите, и вот как вы должны жить, чтобы ваши дела не расходились с вашей верой». Об этом Павел говорит в первых 6 стихах, а дальше, начиная с 7 стиха, объясняет, как это происходит. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Дословно здесь сказано «дар благодати». Каждому из нас дан дар благодати. Посему и сказано «вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. «Нисшедший» — он же есть и «вошедший» превыше всех небес, дабы наполнить все, и он поставил одних. Дальше идет перечисление даров благодати, которые Бог дал верующим. «Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе, обратите внимание на 13 стих, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Мы могли бы долго изучать этот отрывок, однако главное, что хочет сказать Павел, что Христос умер на кресте и этим заплатил за наши грехи, искупил нас. Если мы приходим ко Христу, Он может восстановить нашу жизнь. А после того, как Он умер на кресте в период времени между Его смертью и воскресением, об этом есть целые исследования, но я не буду в них сейчас углубляться, Он провозгласил свою победу над сатаной. Он провозгласил свою победу над грехом и освободил от власти греха вашу жизнь. Вы были мертвы, а теперь ожили, но это еще не все. Христос одержал победу над сатаной. И согласно этому отрывку, свидетельством его победы являются духовные дары, которые он дал церкви. Знаете, какие инструменты он использует для преображения? Какие кисточки Бог дает мне, чтобы изменить очертания вашей жизни и вам, чтобы изменить очертания моей? Какими резцами он пользуется? Его инструменты – духовные дары, заложенные в нас с вами и проявляющиеся, когда мы живем в любви и единстве в общине, строящейся на Слове Божьем. Вы – кисть в руке Бога, которую Он обмакивает в разные краски и которая рисует яркую картину моей новой жизни. Ваш духовный дар – это свидетельство победы, одержанной Христом, свидетельство того, что грех больше не властен над вашей жизнью, что сатана не имеет права вами распоряжаться. На этом семинаре мы будем говорить о том, как раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Может быть, вы думаете, неужели нам нужно было в качестве вступления изучить все послание к Ефесянам? Да, я объясню почему. Очень часто, когда люди в церкви говорят о духовных дарах, создается впечатление, будто они обсуждают витрину магазина. «Смотри, тут столько всего выставлено. Ты что выбираешь? Не знаю, Федор, а ты? Эля, а твой какой дар? Ну, прямо как дети в кондитерской. Может, это или может, это? Давайте пройдем тест и узнаем». Но при этом мы упускаем из внимания богословский аспект. Я сам прошел множество тестов на выявление духовных даров, но если бы я спросил эту аудиторию, какие ваши основные духовные дары, можете ли вы с уверенностью сказать, что это за дары? Мало кто поднял бы руку. А какие ваши второстепенные духовные дары, как вы их применяете? Что вам известно о духовных дарах? Насколько вы учитываете свои дары, когда решаете, что вам делать, а чего не делать? Вот что я вам скажу. Бог дал вам духовные дары, вы особого рода инструмент. Как-то раз я пытался забивать гвозди отверткой, и не очень хорошо получается. Бог сделал вас определенным инструментом. Отвертки должны закручивать шурупы, молотки забивать гвозди, уровни следить, чтобы все было ровно. И если вы не знаете, какие у вас дары, и не знаете, как это определить, следовательно, вы не умеете ими пользоваться и не знаете, когда говорить «да», а когда «нет». Поэтому очень часто христиане делают что-то из чувства вины, поддаваясь манипуляции. Мне, как пастору, очень печально в этом признаваться, но я и сам так иногда поступал. Нам нужно заполнить какие-то пробелы, и в результате люди делают, что придется, не осознавая своих даров, и тогда Бог не может использовать вас так, как использовал Джима. Более того, вы не можете испытать ту радость, которую Бог подарил бы вам, если бы вы делали те добрые дела, к которым призваны. Ведь есть замечательный дела, которые замечательно удаются другим людям, зажигают их сердца, а у меня не получаются. Конечно, иногда нужно послужить и просто сделать то, что должно быть сделано. Но большую часть усилий и времени стоит посвящать именно тому, для чего Бог вас создал. Этот отрывок дает ясный ответ на вопрос, каким образом Бог осуществляет преображение. Христос дал нам духовные дары. Загляните в ваше пособие. Духовные дары даны кем? Вошедшим Христом. Кому? Каждому верующему. Для чего? Для пользы других. Как? Через Святого Духа. Как угодно Богу. То есть Он дал Джиму его дар, мне мой, а вам ваш, по своему усмотрению, как ему было угодно. При подробном изучении вы бы увидели, что это означает умышленно, продуманно, по изъявлению своей воли. В Новом Завете есть два или три слова, передающие идею Божьей воли и Божьих намерений, я их изучал. И вот когда речь идет о духовных дарах, слово «угодно» несет оттенок продуманности, преднамеренности. Он наделил вас именно тем духовным даром, который даст вам способность достичь Божьих целей для вас и совершить добрые дела, для вас предназначенные. Итак, духовные дары даны вошедшим Христом каждому верующему для пользы других через Святого Духа, как угодно Богу. Когда? Одновременно со спасением. Как? На основании благодати. Понимаете, это подарок, и я не собираюсь сравнивать свой подарок с вашим. Что Бог вам дал, то дал. Ведь и я, и вы получили дары бесплатно, по благодати. Почему? Потому что существуют добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, которым я призван, которые Бог заранее приготовил для меня и для вас тоже. Я выполнял много христианского служения, в кавычках, и других дел, но не ощущал особой радости и не приносил особого плода в Царство Божье до тех пор, пока четко не осознал, вот мой основной духовный дар, вот мои второстепенные дары, дары служения, которые Бог дает мне в помощь. И тогда я решил сосредоточить всю свою жизнь, время и усилия на этих дарах. И когда я сделал это и сказал «нет» остальным делам, я увидел, что Бог начал использовать мою жизнь так, как я и не мечтал. И это не потому, что я какой-то особенный, а потому что Он дал мне определенную способность. Он дал мне палитру истины, яркие краски Слова Божьего и кисть, оживляющую этими красками сердца людей. И последнее, что здесь сказано, эти дары помогают каждому верующему достичь полноты жизни. Я снова вспоминаю Джима. Его история просто потрясающая. И то, как он живет сейчас, невероятно. Помню, к нему в гости приехал его сын и был просто в шоке. «Папа, это ты?» И, кстати, не подумайте, что он так изменился за год или за два. Прошло уже лет 8. Так вот, его заблудший сын, выросший, естественно, в семье наркомана, приехал в гости на 2 недели. Пару раз он приходил в нашу церковь и наблюдал за всем с большим недоверием. Пообщавшись с отцом, он подошел ко мне и спросил, «А это что, по-настоящему? Что вы имеете в виду? Ну, может, мой отец просто разыгрывает спектакль? Почему вы так думаете? Да потому что я жил с этим человеком в одном доме, а сейчас в гостях у совершенно другого человека. В пятницу я ходил на это ваше реабилитационное служение и видел, что люди относятся к папе так, будто он какой-то особенный, они так откровенны с ним, так его уважают. Я в жизни не видел ничего подобного». «Так что, это по-настоящему?» Я ответил, «Думаю, вам стоит в это поверить». «Вот что я предлагаю. Помолитесь и попросите Бога, если Он действительно существует, открыться вам, и пообещайте Ему, Боже, если Ты мне откроешься так, что я не смогу этого не увидеть, я дам Тебе полную свободу действовать в моей жизни». И всю следующую неделю этот человек наблюдал за жизнью своего отца и оценивал, что происходит. И знаете, когда я думаю о Джиме, я понимаю, что Бог использовал мою жену и ее духовный дар милосердия, чтобы позволить Джиму ощутить любовь, когда тот думал, что никому до него нет дела. Бог использовал мой дар преподавания, чтобы развенчать ложь о нем самом, в которую Джим верил, и заменить ее истиной Божьего Слова. Он использовал дар увещания, которым обладал Джо, душепопечитель из нашей церкви, чтобы Джо помогал Джиму учиться и расти. И, наконец, Бог использовал духовные дары всех верующих в малой группе Джима, вместе изучавших Библию неделю за неделей. Через их дары Бог явил Джиму свою любовь, доброту, показал, что принял его. А вы знаете, какой ваш основной духовный дар? Используете ли вы его? Что вам известно о духовных дарах? Или, может быть, вы считаете, что это маловажная тема, которой люди обучают лишь постольку поскольку, чтобы можно было их эксплуатировать и латать прорехи в церковной программе? Как видите, я целое занятие излагал вам с богословской точки зрения о том, что Бог хочет совершить в вашей жизни. Он специалист по капитальному ремонту и хочет не косметических перемен, а полного преображения вашей жизни. И вот что я вам скажу. Если вы с этим не согласитесь, очень многое потеряете. А инструмент, которым Бог пользуется, чтобы осуществить преображение в духовном доме под названием церковь, и в вашем сердце этот инструмент – ваши духовные дары, применяемые под руководством Духа Святого среди Божьего народа, согласно Слову Божьему. Бог хочет использовать вас в качестве кисти, в качестве резца, оттачивающего скульптуру, чтобы создать новую жизнь, написать новый роман в жизни окружающих вас людей, благодаря тем добрым делам, которые Он вам уготовил. Теперь, как я и планировал, я подвел вас к тому моменту, когда, надеюсь, вы говорите себе: «Мне нужно узнать о духовных дарах гораздо больше, чем я знаю сейчас. Мне нужно раскрыть свой дар и узнать, как его развивать». Потому что духовные дары – это как мышцы, они даются нам просто так, но их нужно развивать и нужно определить, как и где Бог призывает вас использовать их. И, как я предвидел, у вас наверняка возникла масса вопросов о духовных дарах. Поэтому в ваших пособиях я перечислил 10 основных принципов относительно духовных даров. Это просто обзор, обзор того, что говорит Библия о духовных дарах. Прочтите эти принципы, и вы получите общее представление об этой теме. А потом, на нашем следующем занятии, мы с вами засучим рукава и выясним, как распознать свой духовный дар. Мы увидим, как эти дары соотносятся друг с другом и как они действуют. А затем узнаем, как применять свой дар на практике. И я надеюсь, что вы научитесь творить добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Вы к этому готовы? Просто дайте себе время переварить все это. Положите ручки, хорошо? Некоторым из вас не терпится узнать побольше нового, и это прекрасно. Но иногда нужно просто послушать Бога. Вы – Его творение. Подумайте, ведь Бог – художник. Бог – ваш Отец. Бог смотрит на вас и видит особенное, прекрасное произведение искусства. И Он творит все новое. Если вы видели передачу о чудесном преображении дома или квартиры, вспомните ту радость, которая переполняла людей при виде нового творения. Вы – Божье творение, созданное во Христе Иисусе. Для чего? Для особенных, чудесных, восхитительных, добрых дел, которые Бог предназначил вам исполнять. Нас ждет удивительное приключение.